Часто воры попадались мне под руку и погибали совершенно для меня неожиданно. Подумаешь, будто злой гений подучивал их явиться ко мне. Надо сознаться, что те, которые прямо лезли в волчью пасть, были или уж слишком смелы, или больно недалеки. Видя, с какой легкостью многие из них попадались в ловушку, я всегда удивлялся, как могли они избрать профессию, в которой необходимо столько предосторожностей для устранения опасностей. Некоторые из них были до того просты и добродушны, что я считал чудом, как это они пользовались безнаказанностью до той поры, пока не наткнулись на меня. Невероятно, чтобы эти люди, будто нарочно созданные для того, чтобы попасться в капканы, не были повешены до моего поступления в полицию. Неужели до меня полиция существовала насмех? Или, может быть, мне необыкновенно благоприятствовала судьба? Как бы то ни было, были пристранные случаи. Об этом можно судить по следующему рассказу. Однажды в сумерках, одетый рабочим, я спокойно сидел на набережной Жевр, как вдруг ко мне подошел один субъект, в котором я узнал обычного посетителя маленького стула и доброго колодца, двух кабаков, пользовавшихся славой среди воров. «Добрый вечер, Жан-Луи!» — приветствовал меня Мазурик. «И тебе также, братец!» «На какого черта ты тут сидишь? Ты похож на мертвеца, просто испугаться можно!» «Что делать, старина, когда издыхаешь от голоду, так смех не пойдет на ум! Какое уж тут веселье!» «Издыхать от голоду? Это уж чересчур, ведь ты у нас слывешь за приятеля!» «А между тем это сущая правда!» «Полно, пойдем, пропустим рюмочку-другую Нигнака! У меня еще водится в кармане кругляков с 20, надо им протереть глаза!» Он повел меня в кабак, спросил пол-литра вина и, оставив меня с минуту одного, вернулся с 2 фунтами печеного картофеля. «Вот тебе угощение», — сказал он, ставя на стол дымящееся блюдо. «Ну, чем не ананасы?»
«Ананасы, да и только. Мне бы вот еще соли».
«Соли? Ну, брат, сколько угодно, стоит недорого». Принесли и соли, и хотя час тому назад я отлично пообедал у Мартена, но с жадностью набросился на картофель, будто не ел целых 2 дня. «Поглядеть на тебя, как ты ловко трескаешь своими жорами, зубами. Можно подумать, что у тебя во рту говядина, а не что другое».
Все равно, чем не набить утробу».
«Верно говоришь, парень».
Я набивал себе рот с изумительной быстротой, чуть не давился своим картофелем. Уж не знаю, как у меня не застряло в горле. Никогда мой желудок не оказывался таким покладистым. Наконец я одолел свою порцию, когда я насытился, мой товарищ предложил мне трубку и обратился ко мне со следующими словами.
«Клянусь честью, так же верно, как меня зовут масоном, я всегда смотрел на тебя, как на доброго парня. Я знаю, что у тебя было много несчастий на твоем веку. Мне много об этом рассказывали, но ведь не все же тебя будет преследовать злополучный рок. Коли хочешь, я могу тебе дать кое-что заработать».
«Это было бы не лишнее, черт возьми. Я тащал как щепка, пора бы поживиться кое-чем».
«Это правда», — сказал он, оглядывая с ног до головы мою ветхую полуразорванную одежду. «Сейчас видно, что тебе не везло. В таком случае ступай за мной, я хозяин одной коморки,
я могу отпереть одну комнату,
и намерен выполоскать, ограбить ее сегодня же вечером.
Ты мне сначала расскажи, в чем суть, не могу же я приняться за дело, не зная его».
«Какой ты правоолух? Но на что тебе это нужно, когда ты будешь только караулить?»
«Ой, если только это, так можешь рассчитывать на меня, только все-таки не лишнее мне сказать в 2 словах.
Говорят, тебе не беспокойся, план уже составлен мной заранее. Тут есть у меня знакомая в 2 шагах, она спрячет. Не успеем стырить, украсть, как пропулим.
Отдадим в надежные руки.
Там жирно, ручаюсь тебе».
«Жирно? Вот это ладно. Ну, теперь в путь». Масон повел меня по бульвару Сен-Дени. Дошедши до большой кучи камней, мы остановились. Мой спутник оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто за нами не наблюдает. Запустил руку между камней и вытащил оттуда связку ключей.
«Теперь у меня есть все, что нам нужно, наше дело в шляпе».
И мы вместе с ним направились к хлебному рынку. Добравшись до угла, он указал мне в недалеком расстоянии и почти против гвардейских казарм тот дом, в который он предполагал забраться.
«Теперь, дружище, дальше ни-ни, подожди меня здесь и смотри, не зевать, а я пойду погляжу, убралась ли Маруха,
ушла ли женщина, нанимающая комнату». Масон отворил дверь в коридор, и едва она успела за ним захлопнуться, как я побежал стремглав в участок и заявил, что подготовляется по краже, и что нельзя терять ни минуты времени, если желают накрыть вора с украденными вещами. Сообщив все, что знал, я поспешно вернулся на то место, где оставил меня масон. Едва я успел прийти, как меня кто-то окликнул.
«Это ты, Жан-Луи?»
«Да, я», — ответил я, удивленный, что он возвращается с пустыми руками.
«Уж и не говори», — воскликнул он, — «представь себе, какой-то черт-сосед помешал мне дело сделать, но время терпит, мы наверстаем потерянное. Одну минуту терпения, и ты посмотришь, не надо только компрометировать себя».
Скоро он опять оставил меня одного и не замедлил появиться, сгибаясь под тяжестью громадного узла. Он прошел мимо меня, не сказав ни слова, я последовал за ним. В то же время за нами по пятам следили двое жандармов, стараясь сделать как можно меньше шуму. Важно было узнать, куда он намерен сложить свою ношу. Он вошел в улицу Фур, к торговке, прозванной «Мертвой головой», где оставался всего несколько минут. «Чертовски тяжело было тащить», — сказал он, выходя оттуда. «А мне еще предстоит немалое путешествие». Я не мешал ему орудовать. Он снова взобрался в комнату, которую грабил, и по прошествии 10 минут сошел вниз, неся на голове всю кровать как есть, с матрасами, подушками и одеялами. Он не имел времени складывать ее. На самом пороге он едва не повалился под тяжестью ноши. С одной стороны, ему мешала пройти слишком узкая дверь, с другой, ему не хотелось выпустить из рук свою добычу. Но он сейчас же отправился и продолжал путь, сделав мне знак следовать за ним. На повороте улицы он приблизился ко мне и шепнул вполголоса: «Мне кажется, я вернусь туда в третий раз. Если хочешь, пойдем со мной наверх. Ты мне поможешь отцепить полок у кровати до занавеси на окнах». «Ладно, идем», — ответил я, — «но когда спишь на таких пуховиках, как мы, пологи — роскошь». Масон продолжал свой путь. Но не успели мы пройти несколько шагов, как нас обоих остановили и повели к полицейскому комиссару, где подвергли допросу. «Вас, как я вижу, двое», — сказал комиссар Масону. «Кто этот человек?» — указывая на меня. «Верно, такой же вор, как и ты?» «Кто он такой? Почем я знаю? Спросите у него самого, кто он такой. Когда я еще раз увижу его, да с этим разом выйдет равнехонько два». «Вы не станете уверять меня, что вы действовали не сообща? Вас застигли вместе». «Тут вовсе ничего не было сообща, почтенный комиссар. Он шел в одну сторону, а я в другую. Только вдруг он подходит ко мне близко и задевает меня. Я чувствую, что у меня что-то выскользнуло из рук. Гляжу, это наволочка, я и говорю ему: подыми, голубчик. Он и поднял, тут подоспели жандармы, и нас обоих подхватили. Лопни мои глаза, если это неправда. Спросите-ка лучше у него». Сказка была недурно выдумана. Я не стал опровергать ее. Напротив того, я подтвердил показания. Наконец комиссар, по-видимому, убедился. «Есть у вас бумаги?» — спросил он. Я представил вид на жительство. Его нашли в полном порядке, и меня тотчас же объявили свободным. На лице масона изобразилась сильная радость, когда он услышал обращенные ко мне слова. «Ступайте спать!» Это была формула моего освобождения, и он так этому обрадовался, что надо быть слепым, чтобы не заметить этого. Вора держали в руках, теперь оставалось только захватить укрывательницу, прежде нежели она успела бы спроводить принятые ею вещи. Обыск состоялся немедленно, и настигнутая среди вещественных доказательств своей вины, мертвая голова была арестована в ту минуту, когда она этого менее всего ожидала. Масона отвели в депо полицейской префектуры. На другой день, согласно с обычаями, установленными у воров с незапамятных времен, когда их сообщник попался, я послал ему круглый хлеб в 4 фунта, кусок ветчины и монету в 1 икю. Мне передали, что он был очень тронут этим вниманием, но еще не подозревал, что тот, кого он считал за сообщника, был причиной его беды. Он узнал только в остроге, что Жан-Луи и Видок были одно и то же лицо. Тогда он придумал пристранный способ защиты. Он стал утверждать, что я был виновник по краже, в которой его обвиняли, и что он понадобился мне только для переноски вещей, но эта сказка не оказала никакого действия на суде. Тщетно масон старался доказать свою невиновность. Он был приговорен к заключению. Немного времени спустя мне случилось присутствовать при отправлении арестантской партии. Масон, не видевший меня со времени ареста, заметил меня сквозь решетку. «А это вы, господин Жан-Луи? Славно вы изволили подвести меня. Честь вам и слава! Если б я тогда знал, что вы видок, то не заплатил бы за ваши ананасы!» «Итак, ты очень на меня злишься, ведь так? А между тем сам предложил идти за собой». «Правда, да кто вас знал, что вы коплюжник?» «Полицейский. Если бы я тебе это сказал, то изменил бы своему долгу, и это не помешало бы тебе пообчистить твою комнату. Ты только отложил бы на время экспедицию». «Тем не менее, вы все-таки ловки, каналья, а я-то был так искренен, всей душой вам предан. Клянусь вам, я все-таки предпочитаю застрять тут навеки вечные, нежели быть свободным да таким изменником, как вы». О вкусах не спорят. «Хорош вкус, нечего сказать. Стыдно подумать, коплюжник. Нечего сказать, хорошее звание». «Все-таки не хуже воровского. К тому же, что сталось бы без нас с честными людьми?» При этих словах с ним сделался припадок хохота. «Честные люди», — повторил он, — «право, ты смешишь меня». Он употребил более бесцеремонное выражение. «Что осталось бы с честными людьми? Молчал бы ты лучше, это дело тебя не касается. Когда ты был в лугах, тогда пел другую песню». «Он туда и вернется», — сказал один из слушавших нас арестантов. «Он-то?» — воскликнул масон. «Да его там и не примут. Другое дело добрый парень, которому везде рады». Всякий раз, как исполнение моих обязанностей призывало меня в бесетер, я был уверен, что мне придется выслушать целый короб упреков в том же роде. Редко я вступал в рассуждения с арестантом, обращавшимся ко мне с руганью. Однако я не всегда пренебрегал возражать ему, из опасения, чтобы он не подумал, будто я боюсь его. Находясь в присутствии нескольких сот разбойников, которые все имели более или менее основания ненавидеть меня, так как почти все они прошли через мои руки и руки моих агентов, понятно, что мне необходимо было выказать известную твердость духа. Но никогда стоическая твердость не была мне так необходима, как в тот день, когда я впервые появился среди этого ужасного люда. Не успел я вступить на должность главного агента охранительной полиции, как, пылая желанием достойным образом выполнить возложенную на меня обязанность, я серьезно приступил к собранию справок и сведений, необходимых для меня в моей новой должности. Мне казалось, что не лишне будет принять к сведению наружность и отличительные признаки всех личностей, находящихся в руках правосудия. Таким образом, я имел бы возможность узнать их впоследствии, если бы им случилось бежать, или по окончании срока их наказания иметь над ними надзор, который мне был предписан. На этом основании я ходатайствовал перед господином Анри о дозволении отправиться в бесетер с моими помощниками, чтобы иметь возможность рассмотреть черты преступников в то время, когда их станут заковывать. Господин Анри разными аргументами старался отклонить меня от этого неосторожного шага, который, по его мнению, представлял гораздо более опасности, нежели действительной пользы. «Я слышал, — сказал он, — что заключенные составили против вас заговор. Если вы появитесь при отправлении партии, вы представите им случай, которого они давно выжидают с нетерпением. Говорю вам, что какие бы предосторожности вы ни приняли, я за вас не ручаюсь». Я поблагодарил своего начальника за участие, которое он во мне принимает, но в то же время настоял на том, чтобы он исполнил мою просьбу. Он решил, наконец, дать мне на это свое полномочие. В день, назначенный для заковки, я отправился в бесетер в сопровождении нескольких моих агентов. Войдя во двор, я вдруг услышал страшный вой. Изо всех окон послышались крики: «Долой сыщиков! Долой каплюжников! Долой разбойника Видока!» У всех окон стоят группы арестантов. Некоторые сидят на плечах друг друга, приблизившие отвратительные лица к решеткам. Я сделал несколько шагов, рев усилился. Воздух огласился бранью, угрозами лишить меня жизни, произнесенными самым яростным тоном. Это было поистине отвратительное зрелище — видеть все эти кровожадные рожи, на которых было написано желание мести. По всему дому поднялся страшный шум и гул. Мною невольно овладело чувство ужаса. Я уже упрекал себя в неосторожности и едва не отступил на попятный двор, но вдруг почувствовал новый прилив мужества. Ведь не боялся же я, когда боролся с этими злодеями в их притонах. Может ли теперь их голос заставить меня содрогнуться? Полно! Отбросим все эти страхи. Если даже придется поплатиться жизнью, надо показать твердость в опасности, чтобы они не подумали, будто мы струсили.